Революция. Русская смута 1917 года.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Рязанское епархиальное радио на частоте 102,5 FM в Рязани и 101 FM в Рязанской области. В студии Тимофей Трофимов. Продолжается цикл программ, посвященный событиям революции 1917 года в России. И нашим гостем сегодня вновь является заместитель руководителя молодежного отдела Рязанской епархии Дмитрий Сычев. Дим, здравствуй еще раз.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Тимур.
Мы в прошлой программе разговаривали о том, как вело себя, или как сказать здесь, как действовало русское офицерство высшее, русский генералитет в событиях февраля 1917 года, в событиях между февралем и октябрем 1917 года. Здесь можно сказать, что, да, многие, естественно, поступили, наверное, не в согласии, как бы нам со стороны виделось, все-таки мы не офицеры, в согласии, не согласии с офицерской честью, изменили, по сути дела, присяге империи, да, и русскому императору. Многие, наверное, сохранили верность в душе и просто оказались в ситуации определенной, и дальше надо было как-то действовать. Наверное, для многих офицеров, мне кажется, это огромный ведь кризис и личная трагедия произошла. Мало того, что против них стали уже после февраля 1917 года выступать те же самые солдаты, рядовые, но тут еще и надо понимать, что у них, наверное, и крушение произошло внутреннее, личностное, все-таки все разрушалось. Мы в такой ситуации, наверное, мы-то с тобой не пребывали, наши родители в каком-то смысле ее восприняли в начале 90-х годов с крушением Советского Союза. Рухнула эпоха, рухнула империя, все изменилось, наверное, все встало с ног на голову, ничего не понятно, что делать. А это все-таки люди определенного склада, люди присяги. Вот мы об этом поговорили, насколько могли, затронули эту тему, но все-таки период с февраля по октябрь 17 года – это период какой-то еще неопределенности. Понятно, ожидали учредительного собрания, ожидали того, что что-то изменится после этого учредительного собрания, все как-то установится. Все изменилось после октября 17 года. Все, наверное, точки были расставлены над «и» приходом к власти большевиков. И тут уже русскому офицерству надо было определяться. Либо оказываться на стороне большевиков, что на тот момент, мне кажется, было для большинства невозможным.
Это гибельно даже для них вот. Было.
Либо оказываться против. И здесь уже началось, собственно, формирование самого этого белого движения. Вот как это происходило, кто встал во главе, сегодня, давай уже, наверное, наконец мы эту тему затронем.
Да, безусловно, стоит об этом уже и поговорить. Как я уже сказал, бежали из-под ареста. Генерал Духонин освободил и Корнилова, и Алексеева.
И Деникин, по-моему, тоже там
был. Ну, Деникин, да. И бежали, значит, на Дон. На Дон, где, собственно, казаки тоже формировали отряды. Но тогда, вот это даже, может быть, отдельно стоит об этом сказать, революция, она обнажила все, может быть, такие вот проблемные моменты в русском обществе, в том числе и в обществе казачьем, потому что казаки, как мы их не воспринимаем, но это все-таки часть русского народа, или же, как еще научно можно сказать, субэтнос русского народа, но тоже часть русского народа. И для меня лично это как бы неотъемлемая часть. И, в общем-то, они так-то и воспринимались. Но среди казаков существовали совершенно иные мысли. И идея о самостийности, то есть самостоятельности, независимости от России.
Сепаратизма некуда.
Да, сепаратизма. Она, к сожалению, процветала. Ну, то есть она как бы жила внутри. Но с революцией, когда уже было понятно, что государь уже отстранен от власти, собственно, он и арестован впоследствии был, идея сепаратизма, она возрождена была. И казаки в этом смысле очень стали активничать и пытаться вот как бы свою создать казачью республику самостийную, отделиться. И был проведен казачий круг, где избрали атамана Калидина, донским атаманом, как верховным командующим, так скажем, Донского казачьего войска. И, соответственно, хотели бы и сопротивляться всем посягательствам на их, так скажем, территорию. Ну, собственно говоря, туда и бежали.
Ну, фактически хотели, наверное, создать отдельное государство,
да,
как я понимаю.
По сути, да, по сути, так и было, собственно, хотели создать. Туда и бежали Корнилов, Алексеев, и там, собственно говоря, хотели создать с Калигиным какой-то такой
коалицию,
объединенное войско сопротивления. И тут надо сказать, что не все казаки-то этому были рады. Даже Калигин высказывал тому же Корнилову о том, что вот вы понимаете, что вы о себе сейчас не заявляете здесь никак, собственно, официально. Вас просто не хотят здесь и увидеть, потому что у казаков было предубеждение против офицерского такого состава, и, соответственно, идеи-то не поддержат ваши. В итоге так и получилось, собственно, казаки не захотели потом следовать за Калигиным, и ему пришлось, к сожалению, покончить с собой. Для нас, как для христиан, это вот звоночек какие-то тревожные о том, что вот, собственно, что казачество православное, что вот офицерский состав, вот христианские такие чувства-то и вообще мировоззрение утрачивали, угасло оно, потому что вот эти вот самоубийства офицерства, тем более там даже казачьего атамана, это очень как-то тревожные звоночки. И поэтому, да, вот казаки, кстати говоря, многие красных поддержали, и это тоже не секрет. Ну, то есть вот они, проблемные моменты. Утрата духовных ценностей, она привела к тому, что сепаратизм, опять же, развивался. Потом, соответственно, тоже переметнулись на сторону красных многие, к сожалению. Вот это удручало, в частности, Калигина. Тем не менее, добровольческое движение из офицеров, оно состоялось.
Оно стало формироваться.
Формироваться стало, да.
А кто его возглавил?
Возглавил поначалу, собственно говоря, Алексеев.
Генерал Алексеев.
Алексеев, а потом еще и Корнилов. Ну, Корнилов, можно сказать, до своей собственной смерти, то есть он был ранен, убит разорвавшимся снарядом, который в штаб попал при штурме Екатеринодара. И впоследствии Антон Иванович Деникин занял его место как командующего.
То есть Корнилов, по сути дела, практически в начале вот этой борьбы белый погиб.
Да, безусловно. Он в начале белой борьбы погиб, и поэтому не смог, так скажем, проявить всех, вот, может быть,
дарований своих.
Полководческих талантов, дарований. Впоследствии Деникин уже
возглавил. Ну, а какие цели-то были у руководителей белого движения? Что они? Наверное, вот мы в прошлой программе поговорили о том, что офицерство, как и все русское общество, опять же, офицерство – это все-таки срез русского общества. А, соответственно, в этом срезе те же самые тенденции, что и во всем русском обществе.
Да,
тенденции к некому разделению, тенденции к некой такой самостоятельности, в том числе личной, да, вот этот вот либеральный, наверное, взгляд на свободу самостоятельную,
да,
наверное, здесь господствовал, тем более уже временное правительство, опять же, к этому привело, к некой такой освобожденности, в том числе от каких-то присяг своих, да, раз один раз от присяги отступили, значит, наверное, можно и второй раз, и третий отступать, и менять свои взгляды, и, наверное, я, насколько понимаю, у офицеров и у генералитета, и у руководителей белого движения тоже были разные взгляды. Кто-то, наверное, выступал за восстановление монархии, кто-то за восстановление республики. А какой-то общий у них, вот что у них было общего и что различного взгляда?
Ну вот связующим звеном было то, что они воевали против власти большевиков. И, опять же, о цели, если говорить, то она у них достаточно размытая была цель. То есть у них однозначный такой лозунг был «За Россию великую и неделимую». То есть здесь в этом смысле они даже как-то и оппонировали казакам, самостийцам. Вот, единый, неделимый. Это значит, что забыть о самостийности и отделении. Вот этот лозунг. Но опять же, желание было какое? Довести, как говорили, до учредительного собрания. И как метко выражался в своих дневниках Иван Алексеевич Бунин, когда он вспоминал там высказывание одного из старичков, что услышал он разговор двух там офицеров, идущих, наша главная задача довести до учредительного собрания, и на что вздохнул этот старичок, убеленный сединами, и сказал: «Ух, и довели вы Россию, довели». И вот, вспоминая эти слова, Иван Алексеевич Бунин говорил: «Вот что значит довести до учредительного собрания. По сути дела, довели Россию». Ну, вот этот размытый лозунг «довести до учредительного собрания», а впоследствии уже, как Антон Иванович Деникин сказал, пусть сам народ определяет, какую форму государства, форму правления изберет. Это то, что ими двигало. И надо сказать, что Алексеев, погибший в 1918 году, и также Корнилов, надо отметить, что именно в 18 году погибший, Иван Антонович Деникин, который впоследствии возглавил
добровольческую армию,
юг добровольческой армии, они все были последовательные республиканцы. И если, может быть, допускал Антон Иванович Деникин конституционную монархию, в итоге он высказывался за то, что если русский народ изберет на учредительном собрании вновь восстановление монархической государственности, то я покину Россию. То есть он однозначно дал понять, что он не приемлет решение, допустим, народов после монархии, если оно таковым будет.
Ну вот видишь, как интересно, все-таки разность мнений была у людей, и, наверное, это их, опять же, разъединение не дало им как-то консолидировать силы. Ну давай мы прервемся на музыкальную паузу, а затем вернемся в студию и продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Возвращаемся в студию. В эфире Рязанское епархиальное радио на частоте 102,5 FM в Рязани и 101 FM в Рязанской области. В студии Тимофей Трофимов. Продолжается программа, посвященная событиям революции 1917 года в России и ее последствиям. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня заместитель руководителя молодежного отдела Рязанской епархии Дмитрий Сычев. Дим, здравствуй еще раз.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И мы продолжаем наш разговор о формировании и развитии белого движения в России после Октябрьской революции 1917 года. И вопрос у меня следующий. Дим, ну получается, вот основой и началом белого движения стала ситуация на Дону. Здесь все-таки было казачество, свободолюбивое, да, способное, опять же, это военное сословие, способное и к самоорганизации, способное и к самозащите, и вообще к военным действиям как таковым. И наверняка сюда стали стекаться люди, ну, опять же, умевшие держать оружие в руках, прошедшие военную вот эту школу, школу Первой мировой войны, и, наверное, не согласные с тем, что происходило в центре страны. Все-таки Дон — это окраина, как мы понимаем. Вот сюда же прибывают, насколько мы поговорили, руководители и генералы Алексеев, генерал Корнилов, в результате многие из которых, ну, по крайней мере, Корнилов, да, погибает, опять же, Калядин погибает. Получается, что только какая-то часть может опираться на казачество, у казачества свои интересы, свои взгляды. И мы понимаем, что политические убеждения генералов Белой армии тоже были различные, а я так понимаю, что все-таки им нужна была поддержка. Да, и не только поддержка в плане людей, которые под их знамена встанут, такие люди наверняка нашлись бы, но нужна ведь еще и финансовая поддержка. И здесь мы не должны забывать, что все-таки были союзники по Антанте, которые начинают интервенцию с одной стороны в нашу страну, да, у них свой интерес.
Да, безусловно.
А, но ведь у нас еще и на Западе уже рубежи заняты немцами, которые тоже свои интересы имеют и наверняка тоже хотят побороть, опять же, большевиков и иметь какую-то поддержку, в том числе и внутри страны. Как вот здесь ситуация складывает?
Да там нет нисколько они большевиков хотели побороть, ибо у Ленина все-таки было соглашение с Германией, он как представитель все-таки был немцев.
Если вот побороть, то
скорее
побольше территорию отнять.
Или... Хотели, да, они хотели получить свою выгоду от такой ситуации, сложившейся в России.
И чем больше, тем лучше.
Да, чем больше, тем лучше. Равно как и многие так называемые союзники, собственно, тоже преследовали свои цели и просто использовали в своих интересах сложившуюся ситуацию, а именно гражданскую войну. И, соответственно, так называемая помощь, она тоже носила такой характер-то условный достаточно. Конечно, золото царской армии было и в руках Колчака частично, вот, которым он пытался расплачиваться с теми же союзниками в надежде на поставки оружия, которые саботировали и не поставляли в должных количествах. И Деникин, в частности, тоже после того, как генерал Корнилов погиб, он принял командование на себя, но, к сожалению, с точки зрения военной допустил ряд тактических ошибок, и в этом его обвиняют. А теперь хотелось бы и о Доне тоже поговорить. Вот, все-таки там тоже неоднозначно. После гибели, точнее, самоубийства Каледина, ну, не все, надо сказать, казаки действительно поддержали красных. Ряд, так скажем, казачьих общин были объединены таким казачьим атаманом, как Петр Николаевич Краснов. Хочу сказать в заслугу, да, человек, он был достаточно хороший организатор, неплохой военачальник, но, к сожалению, надо отметить, что имел тоже свои интересы, и он как родоначальник, что ли, я бы так сказал, такого казачьего сепаратизма, который вот сейчас, к сожалению, у нас тоже в некоторых головах среди казаков присутствует, но он вроде там высказал такую вот речь о том, что, значит, казаки – это лучшая часть, но все-таки русского народа, но все-таки казаки, как казачий народ у него выступал. И, в общем-то, он-то организовал на Дону, по сути, казачью республику. Он вел переговоры с немцами о сотрудничестве тогда еще, да. Ну, тогда это можно было как оправдать тем, что все-таки он родил о том, чтобы защитить казачество, чтобы заручиться поддержкой, иметь какие-то ресурсы для сопротивления большевикам, которых он действительно всей душой ненавидел, это так. Даже есть одноименный роман «Ненависть», написанный Красновым. Я с упоением читал. Надо отдать должное Петру Николаевичу Краснову.
Его литературный талант.
Да, безусловно. Литературный талант на высоте был, безусловно. Вот. Но уже тогда, при договорах с немцами, ну, видимо, на него обратили внимание. Он был неплохой, видимо, дипломат. И свои какие-то выгоды он в этом смысле и для казаков в том числе получил. И сумел действительно объединить казаков. Что впоследствии, как мы знаем, в годы Второй мировой Великой Отечественной войны, в общем-то, явило, так скажем, себя тем, что он, к сожалению, воевал на стороне
Третьего рейха,
да? Третьего рейха, да, был поддержан немцами, и в этом смысле, конечно,
антипатриотично себя проявил.
Даже, наверное, проявил ошибку, что ли, я бы так сказал, потому что не хочу его там, так скажем, обвинять, потому что для него, как он видел Великую Отечественную войну как продолжение гражданской, и как он себя позиционировал как казачий атаман и представитель казачьего народа уже тогда, вот, поэтому для него, видимо, такой только выбор был и уместен. Хотя, надо отметить, к достоинству все-таки Антона Ивановича Деникина, ему же также предлагали воевать на стороне Третьего рейха, то он отказался идти на свою родину. В этом смысле, конечно, сохранил свою честь, но вот Петр Николаевич Краснов так вот себя немножко повел некрасиво. Но все-таки, объединив казаков на Дону и создав более-менее боеспособную армию, он, кстати, вот чего не смог он сделать в Петрограде, когда был призван Корниловым, и он, значит, вступил в командование Кавказской так называемой дивизии. Под его началом около 700 было сабель, так сказать. Вот, они, конечно, в Петрограде уже ничего не смогли сделать, поэтому они ушли на Дон, собственно. Но там он себя проявил в полной мере как хороший организатор, как неплохой военачальник, и тем самым с юга прикрывал, так скажем, белую армию, которая впоследствии там формировалась дальше. И Деникин дальше уже вел войска, но, к сожалению, вот надо отметить, проявил некоторые ошибки. А какие ошибки? Вот существовала проблема, соответственно, с вооружением, со всеми, так скажем, военными, так, ну, продовольствием там.
С поставками,
с поставками, да.
Продовольствия.
Да, и эти ресурсы надо было как-то восполнять. Существовали склады. Ну, в частности, в Поволжье был склад
продовольственного, да, или
военного вооружения. Вот. И многие сейчас историки отмечают о том, что вот если бы на тот момент Деникин пошел бы туда, соответственно, повел свое войско, и он бы достаточно вооружился, и тогда мог бы соединиться с сибирским там войском Колчака, стратегически они бы выиграли, и, соответственно, армия была не настолько разрознена, а наоборот объединенная, и могли бы там как-то переломный такой момент получить. Как бы закончилась война?
Ну, а другое дело, здесь вопрос в том, что руководители белого движения и не могли договориться между собой. Наверное, у всех были свои амбиции, у всех были какие-то свои взгляды.
Да и не совсем они были, видимо, самостоятельны в этом плане, потому что были какие-то договоренности с союзниками, так называемыми, которые там и диктовали некоторые условия, потому что при нехватке вооружений пытались с ними сотрудничать и заручиться поддержкой, тем же вооружением, даже покупали, как это пытался делать Колчак и тот же Деникин. И как это было сделано, что Деникину дали некоторое количество, так скажем, оружия там, но дали на то, чтобы начать наступление. Но продолжить не было возможности уже.
Дим, в завершении программы вопрос такой хотел бы задать. Все-таки цель белого движения в чем заключалась? Как ее видели в основном вот генералы?
Ну, я должен сказать, что действительно не все генералы были сторонниками февральской революции, а некоторые, как вот Петр Николаевич Врангель, генерал Детерикс, потом полковник Дроздовский, они, в общем-то, были сторонниками белой идеи, и белая идея заключалась в том, чтобы восстановить русскую государственность, историческую самодержавную власть государя, и они пошли под знамена и Корнилова, Алексеева Корнилова, Деникина, и, может быть, не могли в полной мере, так скажем, свои идеи провозгласить, но у них была цель одна единая вот для них. И они вынуждены были объединиться с февралистами в данном случае, потому как должен был какой-то быть единый костяк, единый кулак сформирован. И цель, да, вот они боролись за государственность. И самое важное, против большевиков, мучители, как они это считали, потому что мы знаем, как формировалась троцким Красная Армия, когда насильственно загоняли крестьян в армию. Ну, были и те, которые по собственному желанию там поддержали, потому что лозунг там «вся земля крестьянам, фабрики рабочим». То есть это достаточно такой убедительный лозунг. Но и были и те, которые не совсем-то хотели воевать, и их просто насильственно загоняли, и, значит, сзади пулеметы пускали, чтобы, не дай бог, там не бежали.
Вот, ну, такие заградотряды, да?
Но это потом, впоследствии, это заградотряд уже при Сталине, но схема-то действий, она уже давно была сформирована Троцким. Вот. Ну, вот такая вот Красная Армия, собственно, была. Но не такому принципу последовали вот представители белого движения. И потом же, как вот Марков, Дроздовский, они все были все-таки более христиане. И защита все-таки была веры. И есть такой момент, что, в общем, не все генералы были сторонниками, как я уже сказал, революции февральской, да, но многие были сторонниками возрождения русской государственности. Поэтому у них одна была цель вот, – возродить государственность, пусть даже вот в союзе вот с либералами, так скажем. Я бы сказал так, в заключение, не стоит, наверное, все белое движение приписывать именно к руководителям, к которые были, да, там в военных масонских ложах состояли, там ратовали за отречение государя и поддерживали республику. Те люди, которые честью и совестью, и верой и правдой служили самоотечеству и Господу Богу, можно сказать, такие они были, и они воевали.
Спасибо тем, что пришел к нам в гости. Поговорили мы сегодня о теме интересной, теме сложной, наверное, о зарождении Белого движения, о том, как оно развивалось. Да, действительно, тема сложная, и сложно, наверное, оценивать поступки людей в тот период, да, и их устремления. Все-таки история сослагательного наклонения не знает. Произошло то, что произошло, и, наверное, было невозможно в той ситуации возродить монархию в том идеале, которым она была в прошлом или как она виделась. Поэтому это и не произошло. Но, по крайней мере, люди, наверное, действовали в согласии со своими убеждениями, за свои убеждения погибали, что, конечно же, достойно похвалы и уважения, и воспоминания об этом. Напоминаю, что в эфире была программа, посвященная революции 1917 года в России. Я ее ведущий Тимофей Трофимов, а гостем нашим сегодня был заместитель руководителя молодежного отдела Рязанской епархии Дмитрий Сычев. Дим, спасибо, что пришел к нам.
Благодарю, спасибо.
Думаю, мы еще не один раз с тобой услышимся. Ну а я напоминаю, что это Рязанское епархиальное радио на частоте 102,5 FM в Рязани и 101 FM в Рязанской области. Оставайтесь с нами и до следующих встреч. До свидания.
Революция. Русская смута 1917 года.